Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и напоминаю, что в гостях у нас Катерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений». И вот в преддверии 9 мая, да и не только 9 мая, мы на протяжении года, в общем, стараемся тоже уделять внимание этой очень важной теме, помощи ветеранам, труженикам тыла. И вот, как сегодня Катерина нам тоже напомнила, есть среди нас, среди тех вот наших современников, которые помнят события Великой Отечественной войны, Второй мировой, и те люди, которые стали узниками фашизма. Вот все эти люди, они очень уже в преклонном возрасте, им необходима зачастую помощь со стороны. Но помимо этого, фонд «Память поколений» занимается еще помощью ветеранам всех военных действий, которые, в которые, или конфликтов, да, в которых
официально участвовала,
да, официально участвовала, была втянута, или, может быть, действительно просто участвовала Россия.
Советский Союз.
И Советский Союз, конечно же, тоже. И вот это момент, который мы уже обсуждали здесь в студии, но мне хочется к этому вернуться. Ведь если мы говорим о гораздо более поздних военных действиях, 90-х годов, например, да, речь идет о молодых мужчинах, которые получили очень серьезный удар. Ведь когда была Великая Отечественная война, это было горе всеобщее, беда всеобщая, победа была всеобщая. И человек, который оказывался без руки или без ноги в то время, это, ну, как сказать, он герой, и это в порядке вещей.
Только не надо забывать Валаами, например.
Да, это безусловно, это совершенно исключительная такая история, она другая, и это очень сильный перекос, да, это, в общем, огромная ошибка была, на мой взгляд, увозить сознательно людей, инвалидов из больших городов, чтобы не привлекать к ним внимания. Но вместе с тем, вот люди, потерявшие там ногу, руку и так далее, они были на виду, и это, как сказать, в них видели героев. В 90-е годы, в 2000-е годы человек, оказавшийся без руки или без ноги, среди абсолютно работоспособных своих сверстников, это совершенно другая ситуация. И психологическая помощь тут нужна, и материальная помощь, и реабилитация какая-то физическая, и много всего еще. Напомните, пожалуйста, о том комплексе мер, который вы разработали для таких случаев.
Как я уже сказала, у нас есть и психологическая помощь, но что намного важнее, мы протезируем наших клиентов в зависимости от тех задач, которые они перед нами ставят. Мы ставим и беговые протезы, и протезы с внешним источником питания, чья стоимость может доходить до 5 миллионов, 7 миллионов рублей.
Это которые фактически полностью компенсируют потерянную конечность.
Не просто полностью, они бегают быстрее нас с вами.
Бегают быстрее руки, например,
да,
выполняют,
да,
те же функции.
Да.
У нас в гостях пару лет назад был, не уже больше уже, это было начало 17-го года, был последний герой Советского Союза, сейчас он монах, а у него нет обоих ног. Потерял он их в Афганистане.
И вы никогда не поймите,
не
подумайте о
он
том.
Он абсолютно идеальный, ровной походкой.
Статный.
Да, статный, такой прямой спиной. Он шел по коридору, я понимал, что у человека нет двух ног. А вот понять это невозможно.
Вы, Алексей, понимали, у нас был достаточно комичный случай. В прошлом году у нас ведь есть проект «Герои России, какими их не видел никто». Фонд «Память поколений», поняв, что с маркетингом у ветеранов совсем плохо, и от этого, наверное, в этом тоже есть какая-то вина нашего общества, что мы не воспринимаем их современными, классными и интересными. И мы начали делать серию фоторабот каждый год с очень известными фотографами, которые обычно снимают топ-моделей, каких-то глянцевых звезд, и пригласили действительно очень серьезных фотографов для нашей страны, даже за рубежом. И в прошлом году Мы снимали часть съемок как раз с героями России и Советского Союза, проходила в Крыму. И Данил Головкин, очень известный фотограф, мы привезли туда отца Киприана как раз. Он вышел из машины, и Данил... Ну, кто-то не напомнил, или, может быть, как-то вылетело у него из головы, что у него два протеза. А он ведь в рясе, и совсем этого не видно.
А он даже до пострига, когда ходил в обычной гражданской одежде, тоже было непонятно ничего.
Так вот, происходит такая ситуация. Я поднимаюсь на машине, все съемки проходили на горе Ай-Петри, и вот там в тумане, в облаках Данил командует отцу Киприану: вот туда, на те камни, пожалуйста, заберитесь, вот так. И он туда начинает спокойно заходить. Я помню, как я выскакиваю из машины и кричу: подождите, стойте, стойте. Я подбегаю, говорю: Данил, он на протезах. Он говорит: какой ужас, какой ужас. И, ну, отец Киприан говорит: все в порядке, все, все в порядке. То есть я веду к тому, что современные технические средства реабилитации, к которым относятся и протезы, они действительно в данном случае могут изменить жизнь человека. Вот жизнь ветерана Великой Отечественной войны, как бы мы ни хотели, мы ее уже не изменим. Она находится в какой-то своей фазе завершения, так или иначе. Мы можем улучшить качество этой жизни. Но в этом...
Даже Афганистана, который был очень давно, казалось бы, теперь уже, да?
Ну, им немного за 50.
Да, вот в том-то и дело. И вот я к этому и веду, что этим людям можно гораздо серьезно облегчить жизнь. А вот если человек лишился ноги или руки, не ново... он ветеран, без вопросов, тут прошел через горячие точки, ну, попал в ДТП, например, да, в результате чего лишился?
Это как раз-таки наш случай.
Ваш случай.
Да, то есть для нас, нам без разницы, когда у человека случились какие-то проблемы по здоровью. Именно вот здесь мы не дублируем государство, скажем так, в этом тоже есть наша своя миссия. Разные вещи могут случиться, но если он когда-то... служил, участвовал, и он ветеран, то он навсегда, скажем так, наш клиент. Но, к слову сказать, со мной в этом году, в феврале, случилась история, после которой я еще сильнее пересмотрела и вообще по-другому стала к ним относиться. Не то, что по-другому, а мы даже стали очень сильно шутить на эту тему. Я никогда в жизни ничего не ломала себе. И тут так случилось, что в начале февраля я подскользнулась и порвала себе связки голеностопа.
Ой, это очень неприятная история.
Это очень неприятно. И 6 дней, ну, казалось бы, всего 6 дней я была в гипсе с двумя костылями. Вы не представляете, насколько это колоссально неудобно, когда у тебя, ну, фактически не работает одна нога. Даже дело не в том, что тебе сложно передвигаться из точки А в точку Б хотя бы по квартире, но если... ты допрыгал, а тебе нужно взять чай, ты уже не можешь его никуда донести. Я намучилась за эти 6 дней, я просто, мне казалось, что я самый несчастный человек на земле. И мне муж, и мои друзья, и коллеги все говорили: ну ты не имеешь права себя жалеть, ты же всем рассказываешь, что с современными средствами реабилитации это вообще не проблема. Я поняла, насколько люди... с намного серьезнее проблемами, чем те мои 6 дней, сколько нужно мужества, силы, не только физической, но и внутренней, чтобы не лечь на диване и, не жалея себя, поглощать в неимоверном количестве углеводы, ну, грубо говоря. Поэтому, когда я вернулась в офис уже просто с палочкой и с жестким лангетом, я со своими коллегами, кто занимается непосредственно протезированием, говорила: несите все документы, мы сейчас как-то все пересмотрим, будем быстрее все подписывать, вот быстрее-быстрее.
А я вот слушаю вас, это действительно, наверное, бывает иногда, что попадание нас самих в какие-то сложные ситуации очень сильное влияние оказывает на те дела, которые мы в большой жизни пытаемся вести. Но я вспоминаю сейчас про тех огромное количество молодых и красивых мужчин с такими с богатыми голосами, которые пели в переходах метро, на улицах, которые, да и сейчас тоже иногда, ходят по вагонам. У них нет там ног чаще всего, да, может быть, пострадавшие руки. И они просят милостыню. И, ну, наверное, среди там них тоже есть разные случаи и прочее. Я сейчас не хочу в эти подробности вдаваться. Я знаю совершенно точно, что среди тех людей, которые вот в 2000-е годы стояли еще на улицах, вот пели, среди них реальные ветераны были. И у меня... Поскольку я женщина, у меня сердце, знаете, как оно тоже разрывалось ровно напополам на две части, потому что одна его часть, да, она говорила, что нужно обязательно подать деньги, а вторая часть говорила, это такие выдающиеся мужчины, если я подам, это же проявление жалости к ним, а я ими восхищаюсь. Я ими восхищаюсь, и я не могу, вот как? И не понимаешь, как правильно. Вот как женщине в такой ситуации, как правильно себя вести, да, тогда еще не было такого масштаба системной помощи, как есть сейчас. Среди ваших подопечных есть люди, которые из той ситуации, когда просили милостыню на улице, пришли к вам?
Нет. У нас было несколько историй, когда мы, видя людей на улице и иногда в каких-то наградах, и я, и коллеги отдавали визитки и говорили, придите, никто никогда не обратился. Я склонна думать все-таки о том, что они, ну, можно сказать, были как раз не сильно настоящими, однако, не знаю, дело в том, что фонд «Память поколение, это же не панацея для всей нашей страны, и у нас в учредителях не зря находятся только ветеранские организации, которые, может быть, многие наши слушатели не знают, но это действительно огромные сообщества ветеранов, которые так или иначе своих бывших сослуживцев, однополчан, аккумулируют вокруг себя. И даже если у них не всегда есть финансирование на то, чтобы как-то и что-то, то у них теперь есть фонд, да? Но, однако, они ведь все друг с другом общаются. Мы даже это видим, проследили по нашему фотопроекту. Когда мы только начали снимать молодых ветеранов, у которых есть физические ограничения по здоровью, ну, так принято говорить, у которых мы делали протезирование, чтобы показать, и они снимались, ну, в достаточно обнаженном виде, чтобы показать, какие они красивые, они атлеты, они в основном все паралимпийцы, у них кубики на прессе, они очень, ну, сильные мужчины, очень красивые, то, как вы понимаете, у нас в первый год мы смогли уговорить двух. Уговаривали очень долго, уговаривали, умоляли, пожалуйста, давайте покажем людям, что это вообще не приговор, что можно быть красивым как с классной железной ногой, так и с двумя ногами. Уговорили. И дальше началось вот это то самое сарафанное радио. В итоге уже в последние наши фотопроекты, в третий и в четвертый, у наших фотографов был кастинг. То есть желающих было настолько много, что наши фотографы наконец-то смогли говорить, вот этот да, вот этот может быть потом. Потому что, ну, во-первых, они увидели, во-вторых, им рассказали те первые участники, насколько комфортно им было в этом участвовать, как они себя перешагнули. И теперь среди атлетов и ветеранов наших в России стало очень почетно и модно участвовать в этом фотопроекте. И нам поступают звонки, пожалуйста, запишите меня, я вот сейчас на фотографию не смотрите, я уже на диете, я сейчас скину, я занимаюсь спортом. Действительно.
Ну, то есть это вы говорите к тому, что хорошо работает информирование в кругах ветеранов, и если кому-то что-то нужно, они знают, куда им обратиться.
Сильно выключенных вот из этого так или иначе сообщества мы не встречали. Даже если он не член той или иной ветеранской организации, у него есть какой-то друг, который и вот у них это так работает.
Который, если что, приведет.
Да. Мне кажется, тут еще очень большую роль играет то, что эти люди прошли через горячие точки, служили в армии, а многие из них, даже, наверное, большинство, служили в армии не просто как срочники, но как офицеры, и у них уже в голове просто вот эта привычка к определенном выстроенной жизни. И для них совершенно нормально то, что существуют эти организации. То есть это, в принципе, очень хорошо, что они существуют. Для них это часть их жизни. Им так проще жить, потому что они когда-то были вот к такому строевому порядку научены.
У них есть много общего,
да,
это очень
конечно,
важно.
В том-то и дело.
Все люди так или иначе по каким-то общим интересам группируются, это всем понятно. Да, у них есть много общего, поэтому сильно выключенных, ну, наверное, есть тяжелые случаи, когда люди не смогли пережить какие-то психологические проблемы, сильно запили и пьют где-то в одиночестве. Может случиться с каждым. Но в массе своей они все плюс-минус как-то друг с другом знают. Не всегда у них там все гладко внутри, они тоже друг с другом кто-то...
Все люди.
Да, поэтому там достаточно живое общение. Ну, то есть оно такое неноминальное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Катерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» на Светлом радио сегодня в нашей программе. А как вы пришли в эту историю?
Абсолютно случайно. Я работала в банке. И...
То есть вы не были никак связаны с темой армии, войны?
Нет, никогда. Я работала в банке, в международном правовом отделе. И в 2014 году, в конце я ушла в декретный отпуск. И после этого, где-то месяцев через шесть, мне позвонила моя подруга из банка, опять-таки, и сказала, вот создается под 70-летие в тот момент благотворительный фонд в поддержку ветеранов, не могла бы ты выйти и проконсультировать какие-то юридические вопросы. Я говорю, без проблем, я пошла, всех поконсультировала, немножечко поработала, ну, буквально месяц, наверное, пока все документы оформлялись. Мы действительно, там было всего три человека, вручную звонили по списку, который был, как я тогда помню, из 40 фамилий, и говорили о том, что мы новый фонд и очень хотим причинить добро. Приблизительно 25 людей бросили трубку, потому что уровень доверия именно среди оказания помощи взрослой категории граждан, он был очень близок к нулю или с отрицательным коэффициентом, скажем так. А нам удалось все-таки найти первых каких-то пятерых клиентов, и потом, спустя, наверное, еще месяцев 8, мне позвонили и сказали о том, что руководство, ну, главные спонсоры, скажем так, и идеологи ищут человека на должность исполнительного директора, и не хотела бы ты прийти на собеседование. Я пришла и, поговорив со своим начальником, рассказала ему, что я, наверное, лично никогда не смогу работать в детской благотворительности. Но на тот момент я была совсем молодой матерью, и я преклоняюсь перед такими людьми, как Дина Корзун, Чулпан Хаматова и Катя Шергова, их исполнительный директор, потому что это, ну, чересчур вот... Ну, они совсем беззащитные. Ветеран... Так или иначе, это сформированный взрослый человек со своими плюсами и минусами. Он может быть плохим мужем, плохим отцом, человеком так себе приятным. Разные бывают случаи, мы все взрослые люди. Но он является моим клиентом. Поэтому у нас сильно чувствительного, вот такого, чтобы мы сидели и обливались слезами, мы не совсем допускаем это до своей ежедневной работы.
Конечно же, человек может быть абсолютно разным, но это не значит, что он не имеет права на достойную полноценную
именно
жизнь.
Именно так. Поскольку 9 мая вот уже, и захочется, ну, как ни крути, к этой дате мы все равно в большинстве своем просыпаемся и думаем, что же можно сделать, захочется, может быть, там соседей или каких-то знакомых поздравить и сделать для них что-то хорошее и так далее. Я вот сейчас думаю, может быть, есть смысл сделать это через месяц? Вот сейчас все стихнет. Как вы думаете, по вашему опыту, вот сейчас пройдет, да, там 9 мая, это очень хорошо, поздравят в любом случае очень много людей, ветеранов, да, через месяц уже как-то шума будет гораздо меньше, а помощь людям будет по-прежнему очень нужна. Может быть, вот в тот момент тоже о них вспомнить-то и прийти, и через два месяца тоже.
А ты не имеешь в виду 22 июня? Просто
Я имею в виду, ну, вот просто начало июня, начало июля, да, или даже середина месяца.
Начало
месяца,
сентября,
да,
огород
любое.
Помочь убрать. Любая помощь, она всегда актуальна. Просто вопрос 9 мая, информационная повестка, она настолько перенасыщена, и в этом году особенно, что я ни в коем случае не призываю не поздравлять ветеранов, но я призываю к тому, что давайте каждый из нас дважды подумает о том, что если человек как-то не выходит на контакт или просит о том, что может быть попозже, то нужно услышать его и именно так и сделать.
А вы бы на что советовали внимание обратить? Как правильно было бы ветерану помочь? С учетом вашего опыта. Вы благотворительный фонд, понятно. У человека, который просто сосед, нет ваших ресурсов, возможностей, но есть две руки, две ноги, голова на плечах и сердце.
И мобильный телефон. Да. Первое, что может сделать такой человек, это обратиться в благотворительный фонд «Память поколений», например, рассказать о том, что рядом с ним живет ветеран, которому требуется та или иная помощь.
А как к вам обратиться, как вас найти?
Благотворительный фонд «Память поколений. РФ», «Память поколений. РФ», либо номер телефона, префикс 495-933-0020. На сайте у нас есть форма обратной связи, очень простая, и мы очень оперативно реагируем. Человек может приобщиться к осознанной благотворительности и приобщить своих близких путем участия в акции «Красная гвоздика». И люди за 90... Их самая большая сложность – это, наверное, мобильность. Если вы можете довести ветерана до поликлиники и обратно, прогуляться с ним полноценно, какие-то вот такие вещи, может быть, мелкий ремонт по дому. У нас есть волонтеры, которые действительно хотят просто физически сами помогать, полку прибить или еще вот такие какие-то мелкие бытовые вещи. Наверное, конфеты, печенье и все прямые углеводы, лично мы резко против. Это зло как и для молодых, так и особенно для пожилых. Сахарный диабет никто не отменял. Поэтому, наверное, вот какие-то такие вещи.
То есть человеческое участие и время.
Да, да, да.
Допустим, есть час в неделю, можно этот час, например,
а у кого-то нет этого часа,
подарить этому человеку.
Да, тогда можно действовать через фонд. Мы для этого и существуем.
А какая помощь нужна вам как фонду? Ну, может, что, слышишь сейчас люди, которые могут чем-то помочь?
Уместно будет сказать денежное?
Да, конечно, конечно.
Уместно.
Конечно, безусловно, мы как благотворительный фонд всегда собираем деньги, мы этого не скрываем, но конкретно сейчас, в мае, мы призываем всех не просто приобрести значок «Красная гвоздика», но и надеть его, и, может быть, расширить в социальных сетях и показать всем, что вы участвуете в этой акции. Потому что это не просто символ чего-то, что ты где-то взял и приобщился, а это действительно механизм, который помогает. Потому что чья-то жизнь уже не мелочь, и те деньги, которые, мы понимаем, каждый сейчас может пожертвовать, они складываются действительно большие суммы, и Плюс это делает нашу деятельность намного более узнаваемой.
Я напомню, речь о протезировании на данный момент в основном идет чаще всего.
Когда... Если пожилые, то это слух. Мы протезируем слух, и сейчас, может быть, кто-то будет писать и рассказывать о том, что слухопротезирование покрывается полностью государством. Повторюсь, да, действительно так.
Это подбор аппарата, да, в первую очередь?
Да, однако на практике средний слуховой протез от государства будет стоить порядка 10 тысяч рублей.
А слуховой протез... Аппарат, слуховой аппарат который,
да, да, но называется это слухопротезирование. И, кстати, в старости нас всех это ждет, как говорят наши партнеры. Мы же протезируем наши слуховые аппараты, в среднем стоят 60 тысяч рублей. И что самое важное, нашему ветерану это принесет не социальный работник, а придет профессиональный врач-сурдолог. Он проведет обследование и самостоятельно подберет и настроит тот слуховой аппарат, с помощью которого человек будет слышать, и у него не будет ни головных болей, никаких побочных.
Конечно,
вот это важно, да. Потому что за 10 тысяч рублей, конечно, можно поставить протез, и формально, да, у человека улучшится восприятие того, шумов
окружающего
мира.
Они как раз подходят, такие протезы. Некоторым не нужно за 60 и за 160.
Да,
но ведь многим и за 60 это не совсем это,
да,
то, что подходит.
И это головные боли тогда.
Конечно,
это чудовищные мигрени.
Это может
жизнь.
Делать только врач, да. И вот в этом как раз и немножечко сбоит, что называется, вот это государственное покрытие. Ну и, естественно, это и средства обычной гигиены, такой бытовой реабилитации, плюс многим мы оплачиваем профессиональных сиделок, помощников, которые приходят и ухаживают за человеком в обычное время дополнительно.
Спасибо большое за этот разговор. Спасибо, что вы к нам сегодня пришли. И мы надеемся, что наше такое хорошее уже 3 года продолжающее сотрудничество будет дальше развиваться. Приходите к нам еще. И да.
Я хотела рассказать о нашей такой маленькой победе в этом году. К нам обратилась девушка и рассказала о том, что она сама из Киева, и там она тележурналист, снимала сюжет о ветеране Великой Отечественной войны, который гражданин Украины. И это очень пожилой дедушка, боевой ветеран, он ходит с георгиевской ленточкой в кармане, ну, в связи с нашими, со всеми...
Вот, сложными отношениями.
Сложными отношениями, перипетиями. И он, конечно, очень сильно хотел попасть на Парад Победы.
В Москву.
И да. И вот нам, благодаря нашим коллегам из Министерства иностранных дел и другим коллегам, которые нам помогали, тут же, кстати, нашлись спонсоры, мы дедушку этого привезли, и 9 мая он пойдет на парад.
Ну, слава богу.
Слава богу, да. Давайте мы еще раз напомним адрес сайта фонда «Память поколений», собственно, памятьпоколений.рф. В одно слово,
да.
Кириллицей пишется памятьпоколений.рф. И позвонить можно в фонд и свои вопросы задать, или рассказать о ветеране, которому помощь требуется. Пожалуйста, вот, любые вопросы. 495 – это код, и 933-0020 – сам номер 495-933-0020. Звоните, фонд «Память поколений», и, конечно, помните про акцию «Красная гвоздика». Покупая этот прекрасный значок, вы реальную помощь оказываете тем людям, которым сейчас очень непросто, а мы при этом очень многим им благодарны. Должны быть в этой жизни, иногда даже этого сами не осознаем, до конца не понимаем. Но вот, а это сделать очень просто. Пойти в киоск печати или на почту, или там,
часто на
кассах
супермаркетов, да, тем более кассах... сетевые супермаркеты сейчас уже в деревнях стали появляться.
Вот, и «Красная гвоздика», это же, это и здорово, и как-то и сердечно очень, и при этом... действительно очень хорошо помогает людям. Спасибо вам.
Катерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений», была в гостях у Светлого радио. Спасибо, приходите, ждем вас.
Спасибо большое.
Алла Митрофанова.
Алексей
Пичугин.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».